Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть знаменитые слова в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 19 по 21. И вопреки первому, лежащему на поверхности смыслу этих слов, говорить в сегодняшней программе мы будем вовсе не только и даже не столько о материальном накопительстве, сколько о многозначности этой максимы. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И начнем с фрагмента из книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета».
В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, Иисус говорит ученикам Своим: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 19 по 21. В жизнеописании святого Лаврентия, диакона, жившего в Риме и принявшего мученическую смерть в 258 году, есть замечательное место. На вопрос римского чиновника «Где ваши сокровища?», а в Риме были богатые христиане, он показал на вдов и сирот, которых в это время кормили в храме, и сказал: «Вот наши сокровища». Это очень хорошая иллюстрация к тому, что является сокровищем для христианина. Сокровище на небе – это сокровище у Бога, потому что небо в Библии всегда синоним слова «Бог». Сокровище у Бога – это на самом деле сам Бог. Ведь для человека мирского сокровище земное – деньги, золото, положение в обществе и так далее – в какой-то момент может стать Богом. Для человека духовного, наоборот, Бог становится сокровищем. Это всегда результат духовного роста, происходящего постепенно. И для мирского неверующего человека деньги и вообще сокровище земное, в чем бы оно ни заключалось, Богом становится не сразу, а незаметно. Но в какой-то поворотный момент жизни это вдруг обнаруживается. И человек изумляется, он никогда не думал, что ищет сокровища на земле, что предан деньгам, как Богу. Точно так же и человек верующий до какого-то момента своей жизни не подозревает, что Бог его сокровище, и обнаруживает это опять-таки опытным путем. Сокровище у Бога и сокровище, которое есть сам Бог, это то, что человек имеет энкрипто, в тайне, то есть в глубинах своей души. Это не та религиозность, которая декларируется, причем не только другим, но даже самому себе. В конце концов, не имеет значения, кому мы заявляем о том, что верим, людям нас окружающим или самому себе. Все равно это будет лишь заявление о вере. Нет, вера подлинная, настоящая, в какой-то момент, помимо всех деклараций и заявлений, открывается в нас, в глубинах нашего «я». «Не отдавай сердце мамоне». В синодальном переводе «не можете служить Богу и мамоне», говорит Христос. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Размышляя над этим местом, нельзя не вспомнить стих из 61-го псалма: «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце», стих 11. Понимать это место можно двояко. С одной стороны, не привязывайся к богатству, а с другой, когда богатство идет к тебе, не бойся его, не торопись от него избавиться, не стремись быть бедным, потому что если все будут бедными, то кто будет помогать им, кто будет делать Божие дело? Не прилагайте к богатству сердца, а приложено к богатству сердца или нет, это открывается при каких-то трудных обстоятельствах, при повороте судьбы, далеко не сразу. Ни в богатстве, ни в одежде, ни в еде, ни в других мирских благах изначально ничего плохого нет, и нигде в Писании не говорится, что деньги сами по себе зло. А вот сребролюбие – это уже зло. Поэтому поворотным, кардинальным, главным будет вопрос о том, что мы считаем своим сокровищем. Далее Иисус говорит: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 22-23. Что это значит? Чистое или, наоборот, худое око? В славянском тексте это выражение передано несколько понятнее, чем в русском. «Если око твое будет просто, то тогда все тело твое будет светло. И если око твое будет худо, то есть плохо, то и тело твое будет темно». Слово, которое в Синодальной Библии переведено как «чистое око», а в славянской как «простое», это греческое «аплаус». В классическом греческом языке, языке Софокла и Еврипида, оно как раз и значит «простой», славянский перевод точен. Понятно, что авторы славянского перевода, зная греческий язык по текстам классических авторов, в том числе по Еврипиду, перевели это выражение как «око простое». Простой, честный, простодушный – примерно так можно перевести это слово в греческом тексте классической эпохи. Но если мы посмотрим, что значит прилагательное «аплаус» в новогреческом языке, то увидим, что это уже не «простой», а «щедрый». Это слово и производные от него в греческом языке Средневековья и Нового времени употребляются именно в значении «щедрый». И в греческой Библии, в переводе «Притчи Соломоновых», еврейскому слову «благословенный» соответствует как раз прилагательное «аплоус», которое в славянской Библии обычно переводится как «простой», а в русской как «чистый». Слова «благословение», «благословенный» встречаются здесь в следующем контексте. «Благословляющая душа будет насыщена, и тот, кто поит других, сам будет напоен. А кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, на голове же продающего благословение». Книга притчей, глава 11, стихи 25-26. Значит, речь снова идет о щедрости. Если же говорить о существительном с этим корнем, «аплотос», то оно употребляется несколько раз именно в значении «щедрость». И тогда нельзя не вспомнить, что в книге Тавита глазу человеческому приписывается именно такое качество, как щедрость. «Из имения твоего подавай милостыню, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню». Книга Тавита, глава 4, стих 7. Здесь речь идет не о простом или чистом взоре, а именно о щедром взоре, о щедрости. Надо сказать, что выражение «щедрый глаз» и «скупой глаз» есть уже в Пятикнижии. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения, и чтобы оттого глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал бы ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь». Второзаконие, глава 15, стихи 9 и 10. Седьмой год – это год, когда полагалось простить все долги, и люди зачастую рассуждали так: «Если первый год идет, то я смело могу дать в долг, за 6 лет я успею спросить свой долг, а если идет шестой год, то могу не успеть взыскать с должника, и тогда плакали мои денежки». Поэтому чем ближе был седьмой год, тем неохотнее люди давали взаймы. Вот о чем идет речь во Второзаконии. Здесь опять говорится о щедрости, и применительно к понятию «щедрость» обязательно употребляется словосочетание «глаз твой». Значит, и в Нагорной проповеди это место следовало бы переводить так: «Если твой глаз щедр, то все тело твое будет чисто, И если твой глаз скуп, то все тело твое будет темно». Действительно, именно скупость погружает нас во тьму, и именно щедрость выводит нас из этого состояния внутренней затемненности. Таким образом, милостыня есть не просто проявление нашей любви к ближнему, но мистическое делание, без которого и вне которого мы просто не можем быть христианами. Собирая сокровища на небе, мы не можем не помогать другим, не можем не давать милостыню, не можем жалеть нашего богатства. Потому что как только мы начинаем его жалеть, свет внутри нас начинает тускнеть и гаснуть, причем для нас самих поначалу незаметно. Мы долго не замечаем, как гаснет в нас этот свет, но потом вдруг оказываемся во тьме. Поэтому, собирая свое сокровище на небесах у Бога, мы должны руководствоваться принципом, сформулированным в 33 стихе, где Иисус говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». В Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, сразу за словами «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» идут другие, не менее знаменитые слова. «Светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет чисто». А завершается, как бы суммируется, эта глава Евангелия такими словами: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Конец цитаты. К размышлениям над этими стихами Евангелия обращается наш выдающийся ученый, филолог и философ, академик Сергей Сергеевич Аверинцев в необычном для мирянина жанре публичной проповеди. Давайте послушаем архивную запись этого выступления.
Господь наш говорит о духовном зрении, о духовном оке, которое освещает все существо человека, все, что внутри него, внутреннее пространство его души. Если это око здорово, чисто, по-гречески употреблено слово, означающее, собственно, просто, если в человеке есть свет, великодушие, неразделенный, нераздробленный, неущербленный любви к Богу и ближнему, этот свет действительно свет. Но как быть, если око, внутреннее, духовное око, которым смотрит человек на все сущее, если оно омрачено утверждением самости человека, жадностью, завистью, отсутствием великодушия? Это страшные слова. Если свет, который в тебе, тьма, то какова же, сколь же велика тьма? И мы знаем, как лукаво наше сердце, и как часто бывает, что мы обращаем во зло даже то, что должно было бы быть, и что по природе является светом нашей жизни. Фарисеи, и как часто мы бываем фарисеями, и хуже фарисеев, древних фарисеев, которых укорял Господь. Фарисей обращал во зло, во тьму свет, своего знания заповеди, своего соблюдения заповеди, во тьму, во зло своего самоутверждения и унижения ближнего. Мы знаем, что живой человеческий язык, язык народный, язык поэзии, так близкий к народному языку, и язык откровения, многое может сказать об оке человека. Мы знаем, и в народной речи у человека бывает добрый глаз или дурной, а в Ветхом Завете часто говорится о добром оке человека, если этот человек щедр, великодушен, готов легко поделиться с другим, поделиться и достоянием, и честью. Человек, который не занят возвеличением себя и для этого непременно унижением другого, но, напротив, с радостью принимает достоинство ближнего и предпочитает умолить себя. Для того, чтобы видеть ближнего и Божий мир в свете, в славе, в присущем им достоинстве. И это радостный человек, хотя по суждению сынов века сего, это человек, лишенный хитрого разумения, как ему возвеличить себя, как ему побольше взять себе. Далее сердцеведец Господь напоминает нам, что стоит за нашими земными заботами, за нашей мрачной озабоченностью, мешающей нам видеть Божью славу во всем. За ней стоит страх, отсутствие мужества, отсутствие доверия к Богу. А ведь если мы веруем в Бога, вера в Бога не есть просто интеллектуальное признание существования Бога. Вера в Бога – это вера Богу, это доверие Богу. Как Отцу мы исповедуем Его Отцом. Мы знаем, что у человечества были учители, философы, нехристианские аскеты, которые также учили не заботиться о земных благах, но обращались при этом не к доверию, сыновнему доверию, способности, нашей способности сыновнего доверия к Богу, но обращались к гордыне человеческого духа и внушали человеку, что он выше земных нужд, что настолько должен быть в своих помыслах возвышенным, что ему как бы ничто земное и не нужно. Господь говорит нам с гораздо большим чувством реальности, человеческой реальности. Он не говорит нам: «Вам ничего не нужно». Он говорит: «Отец Небесный знает, что вам нужно, знает, что это вам вправду нужно, и не отяготит вас больше ваших сил».
Это была архивная запись выступления Сергея Сергеевича Аверинцева. У митрополита Антония Сурожского встречается такое понятие, как «свобода от обладания». Вот что, например, говорит владыка Антоний, цитирую. «Очень редки те, кто живет внутренне, кто свободен, потому что не прилип ни к чему. Как только мы думаем, будто чем-то обладаем, мы делаемся пленниками этого обладания. Как только мы что-то схватим, мы обладаем тем малым, что держим, и теряем гораздо больше. Если я возьму эти часы и зажму их в руке, у меня больше нет руки. Достаточно мне взять в другую руку еще предмет, и я стану совсем безруким. А если я сделаю то же самое с сердцем и умом, я могу оказаться пленником всех своих богатств. Отсутствие обладания – самая большая драгоценность в мире, потому что не обладать и в то же время иметь все, что у нас есть, означает, что мы любимы и что мы обладаем любовью». Конец цитаты. Мы сегодня размышляем над евангельским стихом «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И как видно, вышеприведенные слова владыки Антония как раз об этом, об особенностях обладания сокровищем, как материальным, так и духовным. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Внутренняя устойчивость».
Внутренний мир и устойчивость – не чисто христианские явления, так же, как и не явления исключительно религиозного порядка. Внутренний мир, устойчивость – состояние равновесия, изнутри которого можно мыслить и действовать, составляет предмет всеобщего искания, интереса и цели, устремления. Те, кто нашел Бога, ищут и находят этот внутренний мир и устойчивость в молитве и в Боге. Ищут часто, если они верующие, через молитву. Те, кто нашел Бога, ищут этой устойчивости в молитве. Молитве, которая воспринимается, которую они опытно познали как встречу, как взаимное присутствие Бога и человека, общение человека и Бога. Как может быть способ найти абсолютную точку опоры не только для своей личной жизни, но и для всей окружающей жизни, для жизни вообще? Те, кто ищет через молитву, ищут порой поистине изо всех сил. Как в индийском рассказе о молодой женщине, которую муж бросил в лесу, потому что не хочет, чтобы она стала жертвой рока и проклятия, тяготеющих на нем. Проснувшись, она оказывается одна. Она идет по лесу с одним призывом. «Где ты, возлюбленный мой и господин мой? Почему ты скрываешься от меня? О, объявись, чтобы я нашла тебя!» Вот молитва. Так взывают, так с криком ищут те, кто еще не нашел. Но кто либо предвосхищает, либо предвидит это присутствие, которое, может быть, на миг пересекло их жизнь, и без которого они дальше жить не могут. С другой стороны, это искание происходит также и вне Бога. Мне кажется, надо признать, что в этом искании внутренней устойчивости вне Бога некоторые люди, те, кто не верит, те, кто не ищет, те, кто отчаялся и не может найти, силятся совершенно исключить Бога, так чтобы можно было найти новые ориентиры, найти равновесие, установиться в мире без Бога, ибо им представляется, что причина нарушения равновесия именно в Боге. Но тогда, и это мы видим постоянно, вместо того, чтобы искать устойчивости, которая была бы динамичным покоем, покоем напряженным, полным жизни, покоем творческим, они ищут покоя совершенно статичного, почти покоя смерти, покоя, где ничто не нарушает раз установившуюся неподвижность. С точки зрения учения отцов Церкви, внутренний мир и устойчивость – это и первичное условие, и в то же время цель, вершина внутренней жизни. Все учение исихазма основано на этом искании и этой жизни в покое, который не есть покой неподвижности, а покой динамичный, покой напряженный. Устойчивость понимается отцами не как статичное состояние, неподвижное состояние, где ничто не изменяется. Наоборот, оно – совершенное равновесие, происходящее от такого напряженного биения, напора жизни, что кажется неподвижностью. Это, следовательно, динамичный, бодрый, радостный, живой покой всех сил души и тела. Можно найти образ этого в писаниях святителя Феофана Затворника. В попытке определить состояние человека в молитве, одновременно и внутреннее, и физическое, он говорит: «Тому, кто молится, надо научиться телом и умом, телом и душой быть, как струна скрипки, настроенная на верную ноту, не перетянутая и не ослабленная. Если она недостаточно натянута, она не издаст никакого звука. Если, напротив, она слишком натянута, она лопнет от первого прикосновения». Это напряженное равновесие, которое кажется неподвижностью, но содержит в себе все возможности отозваться музыкально, дать богатый отзвук на прикосновение благодати. И с точки зрения молитвенной жизни, жизнь в Боге – это состояние мира и устойчивости, соответствует определенному внутреннему состоянию. Мне кажется, важно понять, что составляет это внутрепребывание. Теперь, когда говорится о внутрепребывании, либо думают главным образом о каком-то самоуглублении, о какого-то рода обращенности на себя, в силу которой, войдя в себя, мы оказываемся с глазу на глаз с самими собой, и все. Либо его понимают как стремление к углублению, которое приводит нас в самые наши глубины. Внутрь пребывания, которому нас учит молитвенная жизнь, которому нас руководствуют подвижники и духовные наставники. Глубже этого. Оно превосходит психологический уровень. Это не самонаблюдение, не самоуглубление и не обращенность к себе. Это внутрь пребывания настолько углубленное, что оно достигает точки, где мы уходим корнями в тайну присутствия Божия. Это то, что отцы церкви называют сердцем человека. Конечный пункт этого искания, последняя глубина, на которой человек обнаружил свой абсолютный центр, и в то же время открывает, что именно здесь он лицом к лицу с Богом. Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорит нам: «Найди ключ от собственного сердца, и увидишь, что это ключ в Царство Божие». Святой Ефрем Сирин говорит, что, призывая нас к бытию, Бог вкладывает в сердце каждого, то есть в самую глубину каждого из нас, все Царство Божие. И духовный поиск состоит в том, чтобы идти все глубже, до момента, когда мы обнаружим в самой сердцевине самих себя присутствие Царства, которое есть присутствие самого Бога. Разница между этим внутрь пребыванием и состоянием, в котором мы находимся почти постоянно, может быть определена выражением, которое мы употребляем непрестанно. «Я», а чаще мы говорим «он», «вне себя». Это просто означает, что он в ярости, возмущен, рассержен. Но, говоря более точно, это означает, что он потерял свое внутрь пребывание, что он весь выброшен наружу, что он подобен человеку, который покинул дом в погоне за грабителем, захлопнув дверь, и теперь не в состоянии попасть обратно. Он стал внешним по отношению к себе самому, может лишь бродить вокруг в надежде, что дом каким-либо образом откроется. Алексис Карель в своей книге «Человек неизвестный» делает попытку определить, где границы, или, вернее, как далеко простирается наша личность, и утверждает, что только святые живут внутри себя. По выражению одного из отцов церкви V века, под собственной кожей. Почти все. Все, потому что святые редки, и сейчас, возможно, становятся еще более редким явлением, чем в ранние века. Практически все живут жизнью, которая как бы щупальцами выбрасывается наружу. Люди тянут свои щупальца направо и налево к разным предметам, ко всему, что могут вообразить привлекательного – смотря по тому, куда их толкает вожделение. Но очень редки те, кто живет внутренне, кто свободен, потому что не прилип ни к чему. Потому что, как вы знаете, и опыт нам постоянно это доказывает, как только мы думаем, будто чем-то обладаем, мы делаемся пленниками этого обладания. Как только мы что-то схватим, мы обладаем тем малым, что держим, и теряем гораздо больше. Если я возьму эти часы и зажму их в руке, у меня больше нет руки. Достаточно мне взять в другую руку еще предмет, и я стану совсем безруким. А если я сделаю то же самое сердцем и умом, я могу оказаться пленником всех своих богатств. Может быть, в этом заключается один из важных моментов, которые мы должны принимать во внимание, когда говорим о нищете духовной, которую предлагает нам первая заповедь блаженства. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Мы не можем обладать Царством Божиим, которое есть полнота и свобода, которое есть полнота самовластия, которое есть освобождение от всего, которое есть предание себя Богу, которое подлинно есть свобода. Мы не можем принадлежать Царству, если сердцем и умом, телом и всей волей и устремленностью мы полностью прилипли ко всему, что нас окружает, и не только к тому, что видим, но и ко всему, что можем вообразить. И чтобы быть пленником вещей, не обязательно быть привязанным к чему-то, что больше нас самих. Мы пленники того, что считаем своим богатством. И с точки зрения внутренней жизни это нас связывает. Мы делаемся неспособными освободиться в этом смысле. Так что здесь борьба, которая состоит в освобождении. Борьба, которая направлена к тому, чтобы дать нам устойчивость, внутреннюю независимость и внутренний мир. И я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о борьбе, мы должны ясно отдавать себе отчет, что мир, покой – это не отсутствие борьбы, это отсутствие неуверенности и колебания. Когда мы знаем, что делаем, когда наша деятельность направлена, когда она не просто вызвана внешними обстоятельствами, а рождается в самой глубине души, как самовыражение нашей сущности, то какова бы ни была борьба, каково бы ни было ее напряжение, каковы бы ни были ее опасности, поскольку в ней нет неуверенности, мир сохраняется.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Внутренняя устойчивость». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».